Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Сегодня мы рассмотрим первые 11 стихов 2 главы этого послания. В этом отрывке апостол Павел обращает внимание верующих на такие важные темы, как единство во Христе и смирение. Причем, говоря о смирении, в качестве аргумента он приводит пример самого Господа, который уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это утверждение по-разному понималось еще в ранней церкви. Некоторые считали, что подобное самоуничижение Христа говорит о том, что, воплотившись в образ человека, он утратил свои божественные свойства. Другие возражали, говорили, что самоуничижение и умаление вовсе не означает отказ от божественности. Этот спор еще тогда, в первые века христианства, привел к разделению в церкви. Об этом мы поговорим в следующей передаче, а сегодня давайте обратим внимание на практические стороны христианской жизни. Итак, продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Это изумительное послание занимает всего лишь несколько страниц в нашей Библии. Однако, читая его, мы с вами приобретаем для себя очень многое. Как мы с вами говорили в прошлый раз, это произведение доносит до нас наставление апостола Павла относительно христианской жизни. Послание Павла к филиппийцам ориентировано на практические вопросы нашей повседневной жизни. Читая его, нам с вами уже не приходится касаться возвышенных небесных истин, которые апостол обсуждал в послании к Ефесянам. Речь здесь идет о нашей с вами обыденной жизни. Сегодня мы приступим к изучению 2 главы этого послания. В 1 главе апостол раскрывал перед своими читателями философию христианской жизни. Как мы выяснили в прошлый раз, эта философия может быть выражена в одной единственной фразе. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». И действительно, в жизни самого апостола Павла Христос занимал центральное место. Но во 2 главе этого послания мы подходим к образцу христианской жизни, которая, как мы с вами увидим далее, сводится к такому понятию, как обретение разума Христа. Разум Христа — это нечто, чего невозможно достичь путем подражания. Я нередко слышу, как люди говорят о следовании за Иисусом. Иногда я хочу спросить таких людей, что они подразумевают, говоря о следовании, особенно когда их собственная жизнь не согласуется с тем, что они говорят. Пытаются ли они подражать Иисусу? Когда Павел пишет здесь, что сам Христос является образцом христианской жизни, апостол говорит вовсе не о подражании Господу. Он говорит об обретении самого Господа. Иначе говоря, разум Христа должен быть в нас, а это возможно только посредством живущего в нас Святого Духа. Давным-давно я уяснил для себя, что когда я пытаюсь сделать что-то своими силами, это, как правило, получается не совсем удачно. Более того, чаще всего это получается очень плохо. Хотя меня называют человеком сильной воли, потому что я имею тенденцию двигаться вперед, пытаясь добиваться своего, несмотря ни на что. Но всякий раз, когда я делаю это, я спотыкаюсь и падаю. И тогда мне приходится говорить, «Господи, сейчас я готов, чтобы ты взял ситуацию под свой контроль и управлял всем». Удивительно наблюдать, друзья мои, как именно Господь берет все в свои руки. Я думаю, что нам с вами необходимо научиться отстраняться от попыток управления всем в нашей жизни и учиться наблюдать, как действует Божий Дух. Причем это вовсе не означает, что мы должны просто сидеть сложа руки на животе. Конечно же, мы должны делать то, что предназначил нам делать Бог. Но силы и возможности для этого приходят от Божьего Духа. Итак, темой всей этой главы является образец христианской жизни, что подразумевает обретение разума Христа. И говоря об этом, Павел произносит одно из самых великих во всем Писании теологических утверждений относительно личности нашего Господа. Причем из этого короткого теологического утверждения проистекает самый непримиримый теологический спор, который только происходил в богословии за всю историю христианства. Более того, именно этот богословский конфликт, по всей видимости, расколол некогда всю Европу на два враждующих лагеря. Я сейчас говорю о доктрине, а точнее сказать, о теории, которая называется «теорией утраты божественности». Суть этой теории сводится к тому, что во время своего земного воплощения Христос лишился божественности. Так вот, друзья мои, в этой главе мы с вами ясно увидим, что наш Спаситель, даже будучи человеком, вовсе не потерял своей божественности. Но прежде чем мы приступим к этому спорному и противоречивому вопросу, давайте обратим внимание на практическую сторону данного учения. Дело в том, что перед нами послание, ориентированное на практические вопросы. Давайте прочтем, что пишет Павел в первом стихе. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность». Данный стих начинается с условного подчинительного союза «если». Однако это «если» употребляется не в качестве условия. Может быть, вы уже обратили внимание, что Павел часто использует подобные союзы в качестве логических связок при развитии своих рассуждений или построении линии аргументации. Дело в том, что апостолу Павлу было свойственно мыслить и рассуждать логически. Я уже говорил, что если вы не находите логики в работах Павла, значит, вы просто не понимаете того, что он пишет. Исходя из этого, правильнее читать данный стих следующим образом. «Поскольку во Христе есть утешение, поскольку есть отрада любви, поскольку есть общение духа, поскольку есть милосердие и сострадательность, то, продолжает апостол во втором стихе, дополните мою радость». «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Несмотря на то, что сам Павел находился в тот момент в римской темнице, он радовался в Господе. И он пишет, что радовался бы больше, если бы знал, что Евангелие совершает свою работу в сердцах филиппийских верующих. А для этого он просит филиппийцев иметь одни мысли, иметь ту же любовь, быть единодушными и единомысленными. Как мы знаем, в филиппийской церкви имели место некоторые межличностные трения. Мы уже говорили об этом ранее. И хотя это были очень незначительные разногласия, которым сам Павел не придавал большого значения, он, тем не менее, хотел, чтобы все эти верующие пребывали в единодушии и единомыслии. Однако не нужно думать, что апостол призывает всех христиан быть абсолютно одинаковыми и лишенными какой-либо индивидуальности. Тут я хочу поделиться с вами личным опытом. Я заметил, что в большинстве церквей существуют две крупные группы верующих. Одна группа прихожан стоит за пастора, другая группа выступает против этого пастора. И я заметил, что, как правило, большинство верующих, входящих в эти группы, не выбирают свою позицию самостоятельно. Чаще всего они просто подражают своему лидеру. Быть в единомыслии — это значит позволить разуму Христа жить в нас. Такое положение вещей допускает различия в выражении и проявлении нашей индивидуальности, различия в дарах, различия в методах служения и даже различия в каких-то незначительных доктринальных вопросах. Когда нами руководит разум Христов, мы уже не будем бросаться в бой каждый раз, когда расходимся в чем-то между собой. И тем не менее, мы будем единодушны в основополагающих догматах и столпах нашей веры, ибо разум Христов живет в нас. Далее прочтем третий стих, где Павел развивает эту мысль. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Вы можете вспомнить, что апостол уже упоминал это наставление в первой главе данного послания. Там он писал, что есть люди, которые проповедуют Христа из зависти или из любопрений. А теперь он говорит, что ничто не должно делаться из любопрения или тщеславия. Я готов утверждать, что большинство проблем в сегодняшней церкви обусловлены вовсе не доктринальными расхождениями. Эти проблемы обусловлены любопрением и тщеславием. Дело в том, что некоторые люди от природы склонны вносить и сеять раздор. Однако, если бы мы руководствовались этими наставлениями, то ничего из того, что мы делаем, не должно совершаться по любопрению или по тщеславию. Я думаю, это решило бы 90% всех существующих проблем. А может быть, это решило бы все проблемы, с которыми сегодня приходится бороться церкви. Если вы делаете что-то в церкви из тщеславия или из иных не совсем достойных побуждений, вам лучше не делать этого вовсе. То же самое можно сказать, если вы делаете что-то ради получения признания со стороны окружающих. Одна из причин, почему я не люблю ходить на всякие официальные мероприятия, состоит в том, что меня очень утомляет постоянная необходимость публично выражать кому-то благодарность. Например, благодарить одного за то, что он помог расставить стулья, а другого за то, что он вместе с женой принес цветы и так далее. Причем, если мне случится не упомянуть кого-то, это может обернуться серьезными неприятностями. Нужно ли воздавать христианам должное и хвалить их за все их дела? Спросите вы. Да, друзья мои, нужно. Но при этом, как говорит Павел, сами христиане не должны ничего делать по любопрению или по тщеславию. То есть, стараясь заслужить благодарность и сделать себе имя. Вместо этого мы должны по смиренномудрию почитать один другого высшим себя. Возможно, что именно в этом состояла суть проблемы между Еводией и Синтихией. Возможно, каждая из них считала, что другая как-то покушается на ее роль или забирает себе положенное ей признание. Кстати, если бы этот принцип исповедовали те, кто участвует в музыкальном служении в наших церквях, это решило бы большинство проблем. это сразу же устранило бы характерный настрой некоторых участников. «Почему меня не приглашают петь? Ведь у меня гораздо более приятный и сильный голос, чем у такого-то». То же самое можно сказать и о проблемах, которые имеют место во всевозможных комитетах и подкомитетах наших общин. Это сразу же устранило бы такое явление, как борьба за власть, которая, к сожалению, имеет место в некоторых церквях между служителями. Однако все предшествующие наставления апостола Павла сводятся к одному принципу, который мы находим в четвертом стихе. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Во всем этом отрывке самым главным словом является слово «другие». И мне бы хотелось, чтобы мы научились уделять этой концепции подобающее внимание. Однажды я был до бесконечности тронут, когда ко мне по почте пришло письмо от другого радиопроповедника. Причем к письму в качестве дара моему служению прилагалось скромное пожертвование. Но самое поразительное, что этот дар пришел от человека, чьи передачи транслировались на той же самой волне, что и мои программы, но только в другом городе. В своем письме этот служитель написал мне следующее. «Не могу выразить вам, каким благословением являются для всех нас ваши лекции». К сожалению, я ничего не знаю о радиопрограмме этого служителя, но зато я узнал кое-что о нем самом, как о человеке. Ибо в данном случае он проявлял то, что называется разумом Христа. Он исполнял увещевание апостола Павла, содержащееся в данном стихе. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». И я должен признаться вам, что для меня это письмо стало замечательным уроком смирения. Слово «другие» — это ключевое слово в данном отрывке. Именно христианская вера впервые сделала так, что другой человек сделался чем-то важным. Действительно, почему Христос пришел из небесной славы на эту землю? Он сделал это ради других. А почему мы с вами должны нести Евангелие? Оказывается, тоже ради других. Думать о других, а не о себе – это и означает иметь в себе разум Христа. И далее апостол начинает разговор об этом разуме Христа. Прочтем пятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вы никогда не задавали себе вопрос, что являлось наиболее характерной чертой нашего Господа? Так вот, друзья мои, этой чертой являлось его смирение. Вы можете вспомнить, что в начале 4 главы послания к Ефесянам нам заповедано «поступать достойно звания, в которое вы призваны». А далее Павел поясняет Ефесянам, что подразумевается в его словах. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». Такое поведение и есть проявление разума Иисуса Христа. Мы с вами просто не можем обладать смирением, мы не можем быть кроткими, мы просто не рождены для этого». Мы все хотим стоять на видном месте и привлекать к себе всеобщее внимание. Мы все хотим, чтобы все было и делалось по-нашему, как угодно нам. Все мы именно такие. И не надо уверять меня, что к вам это не относится, потому что исключений тут попросту нет. Никто из нас не хочет быть забытым. Никто не желает, чтобы им пренебрегали. И если случилось, что нам приходится мириться с подобным положением достаточно долго, в нас вырабатывается настоящий комплекс неполноценности. Например, я слышал, как сын одного прекрасного служителя сознательно стал вести жизнь бродяги. Почему? Да потому, что у него был старший брат, который был по-настоящему одаренным ребенком. И этот младший сын проповедника все время слышал обо всех выдающихся достижениях своего старшего брата. А потому он тоже решил выделиться, для чего ему оставалось только двинуться в совершенно противоположном направлении, как бы выражая протест против имеющегося положения вещей. Это была совершенно естественная реакция обычного душевного человека. И даже если бы кто-то обратился к мальчишке со словами «Послушай, сынок, не обращай внимания на все это, будь таким, какой ты есть», это не помогло бы. Человек, который не рожден свыше, даже в принципе не может думать о подобном смирении. Однако Павел обращается в этой главе к христианам. Именно для христиан предназначена оставшаяся часть этой главы, где нам раскрывается суть смирения самого Христа. В стихах с 6 по 8 нам представляют те этапы смирения, через которые прошел Господь Иисус Христос, придя в этот мир к нам. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Проявление его смирения состояло в том, что он, будучи образом Божьим и не почитавши хищением быть равным Богу, уничижил себя самого. Но не просто уничижил себя, приняв образ раба. И даже более того, он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Он смирил себя, и смирение заставило его быть послушным даже до смерти. Для нас же самое главное, что на фоне этой картины смирения Господа мы видим демонстрацию того, что мы называем термином «разум Христа». А после этого Павел перечисляет для нас этапы возвышения Господа, выразившиеся в его превознесении и возвеличивании. Прочтем стихи с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Бог возвеличил его тем, что превознес его, но также он дал ему имя выше всякого имени. И перед славой этого имени должно было преклониться всякое колено. Во-первых, на небесах, во-вторых, на земле, и в-третьих, в преисподней. И, наконец, последний этап его возвышения состоял в том, что всякий язык должен однажды исповедать, что Иисус Христос — Господь. Если в уничижении и смирении Господа мы видели то, что называется разумом Христа, то в возвеличивании Христа мы увидим проявление разума Бога Отца. Именно разум Бога Отца стоял за окончательным превознесением Господа Иисуса. И здесь я могу сразу высказать одну важную мысль. Если вы хотите знать, что именно надлежит делать вам лично, чтобы действовать по воле нашего Бога, я могу безошибочно дать вам ответ. Хотя ничего не знаю ни о вас, ни о вашей жизни, я могу точно сказать одно. Поскольку в замыслах Бога было превознесение Иисуса Христа, я верю, что в этом состоит и воля Бога для каждого из нас. Мы должны превозносить Иисуса Христа, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. Мы должны быть едины с Отцом в этой великой задаче возвеличивания Иисуса Христа. Этим увещеванием я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что кроме серии лекций по страницам Библии, на волнах радиостанции «Юность» вы можете слушать и другие программы Трансмирового радио. Они звучат для вас ежедневно в 18 часов 5 минут. В течение недели вы услышите живое свидетельство, вопросы и ответы, пасторские беседы, лекции по истории христианства. В пятницу приглашаем к радиоприемникам любителей радиотеатра. По субботам в 18.05 программа для старшеклассников. А наших маленьких слушателей мы ждем в это же время по воскресеньям. Если вы хотите иметь расписание наших передач, пишите нам по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.